понедельник, третий тропарь, седьмой песни. «Саул, иногда яко погуби отца своего душе ослята, внезапу царство обрети к прослутию, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволивши паче царство Христово». Ну, сюжет простой достаточно. Саул однажды искал ослиц своего отца и с известием их об их обретении обрел и царство. Но ты блюди, то есть берегись, душа, и не забывай себя, скотские похоти твои, произволяя более, чем царство небесное. Так вот, глубина, палитра вот того сюжета, который скрывается за этим стихом, она очень большая игра. Вот метафоры, перефразы, вот те образы, которые включены, втиснуты, это вот в этот самый тропарь, ну просто потрясающе. То есть здесь обыгрывается то, что Саул искал ослиц, ну реально искал, бежали ослицы, он их искал. Встретил Самуила, Самуил сказал: «Ослица тебя там, но послушай, что я тебе кажу. Будешь царем». И помазал его царем. Вот. Но Саул так и искал ослиц. Он не искал царства. Он случайно обрел это царство, но искал по-прежнему ослиц. Всю свою жизнь он продолжал искал ослиц. Поэтому царство-то в конце концов и погубил. Вот такая мысль включена, втиснута в этот самый маленький отрывок. Поэтому ты, душа, чтоб не потерять то призвание, которому ты призвана, перестань искать скотских похотей, перестань искать ослиц. Не надо их больше искать. Ты нашла царство, зачем тебе ослицы? Ты нашла царство, зачем тебе скотство? Ну, представьте себе, скажем, человек, обладающий большим сокровищем, может переругаться из-за какой-нибудь полушки, из-за какой-нибудь 1000 рублей. У него денег много, ну что же теперь, 1000 рублей на ветер бросать буду? И поссориться с ближними из-за 1000 рублей, ну или 10 000 рублей. Человек, который, скажем, у него в гараже стоит 8 машин, может переживать и заработать инфаркт из-за того, что кто-то поцарапал одну из его 7-8 машин. Вот примерно то же самое. То есть ты нашел царство. Зачем тебе думать о том вот прежнем скотском образе жизни, который был у тебя, когда ты не знал царства? И здесь сразу три сюжета вспоминается на эту тему. Из Библии, очень близкие по духу. И вот емкость этого образа, метафоричность этого образа из канона Андрея Крицкого просто поражает. Вот вспомним первую историю: Иаков и Исав. Исав первородный. По всем законам, по всем канонам это гарантирует ему, что он будет праотцом Господа Иисуса Христа по плоти. Он примерно представляет, раз Ревекка это представляет, раз Иаков это представляет, Исав тоже мог бы представлять это, то есть он слышал об этом, он знает об этом, Исаак эту легенду, я так в кавычки возьму, конечно же, рассказывал это предание семейное о том, что ему, Исааку, должно стать предком Мессии, предком обещанного Спасителя по плоти. Исав это знал, то есть он почтен великим саном, он предок, он праотец Мессии, праотец Спаситель, а он же не знает, в какое время родится Спаситель, а может это его сын будет, никто же не знает. То есть они времена не знают, они знают только, что они причастны этому деланию, а когда это свершится, времена и сроки они не знают, а может внук. Вот, и я в такое состояние поставлен, его как бы призвали к великому служению. Но у него нет на это на уме, ему какая разница. И вот он прибегает, немножко проголодавшийся, и спрашивает, мимо проходит, и говорит: дай мне скорее поесть, у брата спрашивает, это чечевичные похлебки. Тот говорит, так продай свое первородство. Он говорит, да на что мне твое первородство? Я кушать хочу. Ну, я бы не так сказал, конечно, наверное. И король Андрея Крицкого сказал бы не так. Не кушать он хочет. Вот. И он отдает первородство. Ему нет до этого дела. До высокого своего призвания, о котором он знал, несомненно. Ему нет дела. Его даже в данном случае и материальные богатства не очень волнуют. Он готов эти материальные богатства просто отдать за чечевичную похлебку. Он, по сути дела, отрекается от наследства, которое мог получить как первородный. Он не задумывается. Но из-за чечевичной похлебки, из-за кусок вот этой миски, баланды, каши, супа, чего угодно, он отдает все свое будущее. Настолько человек, он имеет это уже, он ведь не умирающий с голоду, у него в шатре через 5 минут будет такая же похлебка. Это просто нетерпение, это нетерпеливость, это желание, да какая мне разница. Если я хочу забить свое чрево, то мне больше не волнует ничего, ничего меня не волнует, не то, что я сын Исаака, не то, что я старший сын Исаака, не то, что я будущий предок спасителя по плоти, не то, что я вообще наследник богатого имения, да не важно мне все это. И он отдает свое первородство за чечевичную похлебку. Второе, что вспоминается, это странствование израильского народа по пустыне. Вот они вышли из Египта, идут в землю обетованную. Им обещано, что они войдут, будут жить богато, сыто. Мало того, что, ну понятно, что им без разницы, что их Бог ведет. Но обратите внимание, он именно ведет. Не то, что они там мучительно, трудно идут по пустыне, где это там земля обетованная, когда она там еще будет. Нет. То, что, о чем мы мечтать не можем, столб огненный, столб облачный, стоит перед ними зримое присутствие Бога. Моисей со светящимся лицом. Вот он здесь стоит, присутствует. Покрывало вынужден покрывать лицо, чтобы не ослепить никого светом, исходящим от него. То есть зримые знаки присутствия Бога. Манна падает каждый день. Почти каждый день. Вот. И тем не менее они идут и ропщут. Ропщут и ропщут. Вот там, да, вот там было хорошо в Египте. Там никуда ходить не надо. Там постоянно мясо, там постоянно чесноком, вкусно все, сытно. Ну, поработал, да, ну, вот поработал, а потом сидишь себе на печи. Вот жизнь была. А тут куда-то идти с каким-то богом, какую-то манну кушать. Вот, делать нам больше нечего. То есть люди, имеющие призвание неизмеримо выше, чем то, что они видели в Египте, у самого египетского народа. Даже просто по плоти обещающее большое богатство, богатые города, богатую землю, свободную жизнь, наконец. Даже ради этого они не хотят делать ничего. Они мечтают о том, как они кушали мясо с чесноком. Вот жизнь была, вот красота. И, как говорит в псалме, псалмопевец Давид, они уничижили землю желанную. То есть все народы желали бы попасть на их место, но они уничижили эту землю, ни во что ее вменили. И предпочли царству с Богом, предпочли котлы с мясом. И потеряли это. Котлов они все равно не получили, а царство с Богом потеряли. И умерли в пустыне. И вот тут то же самое. Саул призван на царство. Но всю жизнь он будет искать скотские похоти. То есть будет действовать не так, как Бог велит, а так, как ему хочется. Ну вот, например, самый там простой эпизод. После которого было отнято у него царство. Ему сказано, вот ты завоюешь царство, надо все предать огню. Все предай огню, все. Ты, Бог даст тебе победу, но все, что ты завоюешь, ты отдай Богу. Нет, он начал крахоборствовать, он начал торговаться с Агагом, за сколько он его выкупит. Он что, бедный человек, Саул? У него денег нет? Ему кредит заплатить нечего. Из-за чего он сейчас делает это? Ему Словом Божьим сказано. Слово Божье не ложно, он победил Агага. Но хотя бы из-за страха, что Бог взыщет, сделай то, что тебе сказали. Нет, он начинает торговаться с Агагом, чтобы получить лишнюю шапку золотых монет. Из-за чего он продает сейчас свои хорошие отношения с Богом? Из-за чего? Из-за горсти золотых монет? Вот это и идет через всю жизнь, что высокое призвание, как бы кто его не понимал, даже в материальном смысле высокое призвание. Вот, когда, ведь бывает даже в случае такие известные, когда миллионеры, действительно настоящие подлинные миллионеры, олигархи во все времена и народы могли потерять свое благополучие, настоящее фундаментальное благополучие, только из-за того, что они погнались за какой-нибудь, ну вот, как это, за дешевизною. Бог поругаем не бывает. Это даже, говорю, про материальные отношения, говорю только про духовные. Но мы-то все, и канон читается для людей, и, которые ищут духовного, мы все призваны к общению с Богом. Мы все призваны к общению с Царем Небесным. Мы все призваны к тому, чтобы наследовать Царство Божье, быть с Ним во все дни живота нашего. Но мы отказываемся от этого высокого призвания, увлеченные какой-нибудь мирской идеей, мирским соблазном, мирской какой-то задачей. Вот. Нам предлагают здесь слукавить. В результате лукавства, лжи, мы получим прибыль в 10 миллионов рублей. В 10. Ну кто, как же, ну вот, конечно, надо взять эти 10 миллионов рублей. Вот. Берем, лжем или там лукавим, подписываем, получаем эти 10 миллионов рублей. В результате на всю жизнь приобретаем страх, что об этом кто-нибудь узнает. И кто-нибудь это отнимет. И когда-нибудь нас этого имущества неправедно заработанного лишат. Но даже если на нашей памяти это не произойдет, что вряд ли, все равно мы теряем навсегда возможность дерзновенно предстоять Богу, молиться Богу, быть своим Богу. Мы потеряли дерзновение, мы потеряли мир с Богом. Нужнейший, как говорит тот же самый канон, ничего более нету нужнейшего, чем мир с Богом. Мы стали Ему врагами, Богу нашему. И, конечно, это, вот если бы мы замечали, что мы делаем и как быстро мы это теряем, нам бы страшно стало. Из-за каких вещей? Вот так же, а по сути это дело что? Желание что-то урвать от этого мира. Но Бог говорит, ты попроси у меня, и я тебе дам. Даже можешь не просить, ищите только прежде Царство Божье, и остальное все приложится вам, все, что необходимо, и даже сверх того, что необходимо. Только ищите Царство Божье и правды Его. И все будет. Но мы не делаем так. Мы все пытаемся урвать что-то от этого мира, какую-то сладость, какую-то радость, какую-то грех, какое-то имущество, и теряем возможность молиться дерзновенно Богу. А вот эта потерянная возможность молитвы дерзновенной к Богу, это на самом деле страшно, но мы не замечаем. А бывают люди готовы даже, ну сколько их во все века народы было, когда люди даже отрекались от Христа в поисках какого-то счастья. Там, за договора с дьяволом, или если не брать такие мрачные вещи, хотя они и сейчас продолжаются, и вот я как человек, который принимает исповедь людей, даже за свой недолгий срок, вот, человека, принимающего исповедь, я даже уже слышал людей, которые говорят об этом, что и сейчас от них требуется за какие-то блага, вот, люди, которые сейчас называются по-другому, требуют отречения от Христа, требуют и помощи дьявола во всех намерениях человека, только от Христа отрекись, и эта помощь будет предоставлена. Даже сейчас, даже в мегаполисе это происходит. Что же говорить в прошлые века, времена и народы? Насколько таковых случилось, сколько людей таких было на рубеже веков 19-20 в нашем многострадальном государстве? Сколько их отреклось от сана, скажем, в революцию 17-го года? Сколько отреклось от Христа в революцию 17-го года или накануне революции 17-го года? Сколько людей отреклось от Христа в погоне за свободой и какими-то материальными богатствами в конце 19 века? И поэтому на самом деле этот соблазн стоит всегда перед человеком, и ныне точно так же. Во всей полноте это встанет в последние дни мира, когда ради возможности пользоваться материальными благами, покупать и продавать, человек должен будет поклониться Антихристу. И то есть тому образу, который будет изображать Антихрист, живой образ этого Антихриста. И человеку надо выбирать либо обещанное ему Царство Божие и дерзновенные отношения, мирные отношения с Богом во Христе, или возможность краткого пользования благами этого мира. Но как нелицеприятно говорит нам Священное Писание, большая часть, она примет это, она поклонится возможности быть органическим элементом этой жизни, торговать, покупать, быть такие, как все, только бы не лишиться этих самых благ мира, благ цивилизации. Настолько человек к ним привыкнет. И вот это же тоже не на пустом месте вырастает. Постепенно людей приучают. Да что значит приучают? Люди сами себя постепенно приучают к тому, что без материальных благ, без материального успеха, без греха, человек жизнь уже не мыслит себе, не может даже представить этой жизни. И для него она понятна, объяснима, желанна. А что такое Бог, что такое обещанное царство, люди уже даже не думают. И вот таким образом, слушая этот тропарь, вспоминая вот о том, что сделал Саул и подобные ему, надо вспомнить, что же мы на самом деле делаем, приходя в церковь. Ради чего мы вообще сюда пришли? Что нам здесь надо? Мы когда принимали крещение, мы что хотели? Зачем мы его принимали? Но что мы надеялись получить? Нам во время крещения обещали золотые горы. Нам кто-то сказал, соблазняя нас к крещению, что в день, когда мы крестимся, мы станем миллионерами. Или в день, когда мы крестимся, у нас пройдут все болезни. Нам кто-то это обещал, все блага мира сего. Нет, но мы же не для этого крестились. Мы же крестились, чтобы приобрести Царство Божие и возможность называть Бога своим Отцом. И возможность обращаться к Богу, как к Отцу. Это предполагает, что мы слушаемся Его как Отца. И Он слушается нас, как Отец, когда мы просим. Но мы, забывая то, что мы можем попросить у нашего Небесного Отца, а Он хочет этого, Сам говорит, просите, и дано будет. Забывая о том, что мы можем попросить у Него, мы стараемся урвать у этого мира, забывая, что мы когда-то от этого мира отреклись и пришли в церковь для того, чтобы, исполняя волю Небесного Отца, исполняя волю Божью, сделаться способными жить в Его дому вечно, жить вместе с Ним вечно. А мы, хватаясь за временное, во временное себя и погружаем, обменивая вечную жизнь на то, что не существует и не стоит никакой цены. И делаем это несколько раз на дню порой. Вот, особенно какие-нибудь так период пройдет, и один за другим искушение сыпется, и мы делаем неправильный выбор. Вот, переосмыслив все это, мы должны, по идее, принять решение действительно обновить себя в завете с Богом, отречься вновь от мира для того, чтобы взыскать Его волю. Его воля должна быть для нас жизнью, которой мы живем. А если действительно нам что-то кажется необходимым и нужным, обратимся и попросим, как дети просят у Отца, и Он обещает, что эта молитва будет услышана. Пятый тропарь седьмой песни. «Совокупи, уба, Давид, иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое показа абие, но сама ты, лукавнейшая душе, соделала и сине покаявшийся Богу». Вспоминается сюжет про Давида, то, что он сделал сугубое преступление. Сугубое значит двойное. Преступление он совершил прелюбодейство, а потом еще и добавил убийство. Два смертных греха. Но тотчас абие, тотчас показал и сугубое покаяние. Принес покаяние Богу, причем соразмерное совершенному им греху. Ты же, лукавнейшая душе, сама во всем виновата, потому что покаяние не принесла, не покаялась Богу. То есть, получается, нам напоминается Давид, вот великий преступник, страшный. В какой-то степени один из тех преступников, величайших преступников мира. В какой-то степени. Потому что прелюбодеев в мире хватало. И убийц тоже хватало в мире. Но прелюбодействует пророк. Прелюбодействует тайнозритель. Прелюбодействует человек, отмеченный печатью Бога. Прелюбодействует помазанник Божий. Прелюбодействует человек, который действительно знает Бога. И знает все вот эти дары Святаго Духа. То есть падает в плоть избранник Божий. Один из самых избранных. А кому больше дано, с того больше и спросится. Прелюбодействует человек, опускается в нижайший, в скотский грех, человек, который как раз едва ли не был на руках носимым Богом, о котором Слово Божие говорит, что не было подобного, как Давиду, кроткого и любящего Бога. И для него падение значит больше, чем для любого остального другого человека. И убийство его из ряда вон выходящее. Он убивает человеку, который, не задумываясь, отдавал за него жизнь. И описаны случаи, когда этот Урий отдавал за него жизнь и закрывал его собственной грудью своего царя. И не просто как какой-нибудь чиновник или там случайный человек, а человек, который ежедневно рисковал за него жизнью и отдавал эту жизнь, не задумываясь. Человек, для которого Давид был всем на этом свете. И он любил своего господина, любил своего царя. И вот этого человека он подставил под стрелы и позволил коварно, обманом, хитростью, изменой убить. Это гнусное преступление. И когда он осознал всю гнусность своего преступление, он покаялся. Покаялся. Он не стал запираться, он не стал искать оправданий, он не стал придумывать, что вот какие-то причины у него были для этого. Он осознал и считал себя достойным смерти. Он не отказывался от него. Он не боялся ее. Он боялся, что оставит его Бог. А то, что оставит его жизнь, он не боялся. И вот приводя этот эпизод нам в пример, преподобный Андрей Крицкий говорит, что ты сделала, душа, может гораздо меньше, чем сделал Давид. Но жизнь твоя никуда не годна, потому что, делая это больше ли Давида, меньше ли Давида, ты не каешься. Чтобы восстановить, если человек, совершивший такой страшный грех, как совершил Давид, и то получил примирение с Богом, сотворив тотчас же покаяние, то и ты, душа, легко бы примирилась с Богом, если бы принесла покаяние Абие, тотчас же, как только осознала свой грех. Но у нас не так. Вот как-то у святых отцов спрашивают, мне больше всего понравилось, как Иоанн Кронштадтский на этот вопрос ответил. В дневнике в своем он пишет, его как бы вот разговаривая сам с собой, что на самом деле любой грех, он страшен. Любой грех убивает человека. Неважно, украл ты ручку у соседа по парте или 100 миллиардов в копилке государства. Это не имеет значения. Воровство все равно остается воровством. Неважно, смотришь ты на жену своего друга с вожделением или встречаешься с ней тайком. И так грех, и так прелюбодейство, и так душа твоя умирает, все равно умирает. С точки зрения Бога степень греха не очень важна. Он это и хочет показать, когда говорит, что если вы смотрите на женщину с вожделением, то уже прелюбодействуете в ней, с ней в сердце своем. И это уже смертный грех. И поэтому неважно, какой ты грех сделал, душа твоя умирает, она обнажается от благодати Божьей. Но и примирение тут же, и примирение легко получить стоит только тотчас же, осознав свой грех, покаяться. То, что не понимают люди, которые никак не могут войти в церковь, а войдя никак не могут прикоснуться ко Христу, потому что они не могут именно этого понять. Как это так? Человек согрешил, и ему можно покаяться. Для человека не церковного, лишенного благодати Божией, для него отношения, они как в карме. Согрешил, получи по полной программе все, что тебе причитается. Вот. И пока не заплатишь, не отдашь все до последнего квадранта, не можешь выйти из-под наказания. А мир церкви, мир христианских отношений, мир христианского понимания, он говорит о другом. Достаточно просто покаяться. И Давид и показал это своей жизнью.